Восьмое. Государственные доходы в расход не употреблять и всех верных своих подданных в неотменной своей милости содержать. А буди чего по сему обещанию не исполню, то лишена буду короны российской. Под письмом подписались канцлер граф Головкин, князь Михаил Голицын, князь В. Долгорукий, князь Дмитрий Голицын, князь Алексей Долгорукий, Андрей Остерман. Как только узнали о новости, затеянной в Верховном Тайном Совете, сильное волнение и неудовольствие обнаружилось в высших слоях общества. Вместо одного государя – восемь. Россия должна потерять всякое значение, снизойти на степень Польши и Швеции, где иностранные державы приобретают влияние деньгами, которые они раздают членам ограничивающих королевскую власть учреждений. Россия, Австрия и Пруссия постоянно договариваются, чтобы в Польше сохранялся существующий порядок, то есть что Польша оставалась постоянно слабою, а теперь в России хотят заводить подобный порядок. Все гарантии для осьми, а против осьми для остальных где гарантии? И кто эти восемь? Четверо Долгоруких и двое Голицыных, остальные – Головкин и Остерман. Шестеро принадлежали к двум знатным фамилиям. Двое – к людям, выдвинувшимся в эпоху преобразования. Нет никакого равновесия между сторонами, обозначившимися по смерти Петра Великого. Сначала восторжествовала вторая восшествием на престол Екатерины. И мы видели, как это торжество выразилось в составе Верховного Тайного Совета, где один Голицын был из древнего знатного рода. Измена Меньшикова своей стороне, ссылка Толстого, ссылка Меньшикова, смерть Апраксина, господство Долгоруких переменили отношения, и птенцам Петровым, оставшимся в таком меньшинстве, стало страшно среди Голицыных и Долгоруких. Они не могли спокойно и радостно принять новое величие, осенившее верховников, вовсе не обеспеченных в том, долго ли они останутся верховниками? Долго ли старинные князья, потомки Рюрика и Гедемина, позволят заседать с собою ненавистным выскочкам? Таким образом, среди самого Верховного Совета были люди, не сочувствовавшие новости. Взгляд этих людей разделяли другие дети преобразования, и в челе их первый архиерей и первая знаменитость в духовенстве по талантам и учености Преосвященный Новгородский Феофан Прокопович. Феофан вздохнул свободно после падения Меньшикова. Но еще свободнее вздохнул он, когда по смерти сына Алексеева избрана была герцогиня Курлянская, не имевшая никакого отношения к его предшествовавшей деятельности. Но вот страшная новость, что новая императрица не будет иметь никакой власти. Вся власть будет в руках людей, от которых Прокоповичу нечего ждать добра, которые смотрят на него, как на еретика и рабского исполнителя по велению деспота. Андрей Иванович Остерман не может удержаться при таком порядке, и тогда придется проиграть дело с Георгием Дашковым. У Феофана есть друзья и почитатели, истые дети преобразования, преданные науке, обожающие преобразователя, считающий его непогрешительным и не терпящий никакой реакции его направлению. Они убеждены в необходимости самодержавия для России. Они требуют стройности, порядка, единства и силы в государственном управлении. Таков князь Антиох Кантемир, второй сын приютившегося в России молдавского господаря. Таков уже известный нам Василий Никитич Татищев. Как смотрели на дело люди, видные по своим талантам, люди из шляхетства и генералитета, но не из первых фамилий, видные из письма казанского губернатора Волынского. «Слышно здесь, что делается у вас или уже и сделано, что быть у нас республике. Я зело в том сумнителен. Боже, сохрани, чтоб не сделалось вместо одного самодержавного государя десяти самовластных и сильных фамилий. Итак, мы, шляхетство, совсем пропадем и принуждены будем горше прежнего идолопоклонничать. и милости у всех искать. Да еще и сыскать будет трудно, понеже ныне между главными, как бы согласно ни было, однако ж впредь, конечно, у них без разборов не будет. И так один будет миловать, а другие на то ерясья, вредить и губить станут. Второе. Понеже народ наш наполнен трусостью и похлебством, и для того, оставя общую пользу, всяк будет трусить и манить главным персонам для бездельных своих интересов или страха ради. Итак, хотя бы и вольные всего общества голосы требованы в правлении дел были, однако ж бездельные ласкатели всегда будут то говорить, что главным надобно. А кто будет правду говорить, то пропадать станут, понеже уже все советы тайны быть не могут. К тому же главные для своих интересов будут прибирать к себе из мелочи больше партизанов, и в чьей партии будет больше голосов, тот, что захочет, то и станет делать. И кого захотят, того выводить и производить станут. А бессильный, хотя бы достойный был, всегда назади оставаться будет. Третье. Не допусти, Боже, если война на нас будет. И в то время потребно расположить будет обществом или рекрутский набор, или прочий какой сбор для пользы и обороны государства. Для того надлежит тогда всякому понести самому на себе для общей пользы некоторую тягость. В том голосов сообразить никак невозможно будет. И что надобно сделать и расположить в неделю, того в полгода или в год не сделают. А что и положено будет. То будет на главных всегда в доимках, а мы средние. Одни будем оставаться в платежах и во всех тягостях. Четвертое. Если офицеры перед штатскими не будут иметь лишнего почтения и воздаяния, то и последнее пропадет у тех к военной службе охота. Понеже страха над ними такова, какой был, чаю не будет. Еще же слышно, что делается воля к службе и правда, что в неволе служить зело тяжело. Но ежели вовсе волю дать, известно вам, что народ наш не вовсе честолюбив, но паче ленив и нетрудолюб. И для того, если некоторого принуждения не будет, то, конечно, и такие, которые в своем доме едят один ржаной хлеб, не похотят через свой труд получать ни чести, ни довольной пищи, кроме что всяк захочет лежать в своем доме, разве останутся одни холопи и крестьяне наши, которых принуждены будем производить и в тое чести надлежащие места отдавать им, и таких на свою шею насажаем непотребных, от которых впредь самим нам места не будет, и весь воинский порядок у себя, конечно, потеряем. При том же под властью таких командиров Боже сохрани, так испотворованы будут солдаты, что злее стрельцов будут. И как можно команду содержать или от каких шалостей унять одному генералитету, если в полках не будет добрых офицеров? Еще же и то, ежели из армии, из рядовых выпущено будет подлое шляхетство, то уже им трудами своими от земли питать себя не привыкнуть. Для того разве редкий будет получать хлеб свой от своих трудов, а прочие большая часть разбоями и грабежами прибыли себе искать станут и воровские пристани у себя в домах держать будут, а для того хотя бы и выпускать, однако ж, по моему мнению, разве с таким рассмотрением, чтоб за кем было 50 и по последней мере 30 дворов, да и то, чтобы он несколько лет выслужил и молодые шаткие свои лета пробыл под страхом, а не на своей воле прожил. Движение идет сильное. Сенат, генералитет, знатнейшее шляхетство недовольны. Насчитывают человек 500, которые волнуются, собираются, кричат против верховников. Но это масса без вождя. Она уже делится на два стана. Одни хотят употребить смелую решительную меру, напасть внезапно на верховников с оружием в руках, и если они не захотят отстать от своих замыслов, то перебить их. Другие против такой насильственной меры. Они хотят войти спокойно в собрание совета и представить верховникам, что затеи их не тайны, что немногим переделывать состав государства преступно. Если бы даже они придумали и что-нибудь очень полезное, то нельзя этого скрывать. Первая мера оказывается слишком сильная, вторая — слишком слабая. Третьи не придумывают, спорят. Одни хотят удержать прежнюю форму правления непременно, другие готовы и переменить, сердятся на верховников только за то, зачем они взяли все себе, с другими не поделились. Верховники знают обо всем. Между 500 человек не без предателей. Да и вообще трудно удержать тайну в таком множестве. Верховники знают и действуют угрозами и увещаниями. Распускают слухи, что мятежные сборища им известны, что беспокойные головы их составляющие уже отмечены, судятся как враги Отечества и скоро будут перехватаны. Что напрасно надеются они на свое множество. Войско в руках Верховного Совета, между членами которого находятся оба фельдмаршала. Напрасно надеются, что можно будет укрыться от беды. Стоит только схватить несколько человек, и те на пытках укажут всех своих товарищей. Угрозы произвели свое действие. Многие, особенно те, которые не могли надеяться на сильную поддержку, испугались до того, что боялись жить в своих домах, переходили по ночам с места на место, переодетые под чужими именами. Напугать людей незначительных было легко, но этим цель не достигалась. Сильные не трусили, и неудовольствие их получит особенное значение, когда придет императрица и захочет опереться на них, чтобы высвободиться из-под опеки Верховного Тайного Совета. В отношении к этим сильным надобно действовать иначе, не угрозами, а ласкою, надобно соединить их интересы со своими. И вот верховники призывают к себе значительнейших противников, принимают с распростертыми объятиями, клянутся, что начали дело не в собственных интересах, жалуются, что напрасно обвиняют их в утайке этого дела от общего сведения. Прежде всего они хотели узнать, как взглянет на это новая государыня, а как скоро она согласится, то Верховный Тайный Совет намерен созвать все чины и просить у них совета, как с наибольшую пользою устроить на будущее время государственное управление. Некоторые заподозрили искренность верховников, но другие и большая часть решились спокойно дожидаться ответа из Метавы и призыва к совещанию о новых правительственных формах. 2 февраля повестка от Верховного Тайного Совета. Просит на другой день членов Сената, Синода и Генералитета пожаловать в собрание. Зачем? Неизвестно. Посланные говорят, что будет рассуждаться о государственном управлении. Большая часть приглашенных поверили этому показанию. Другие, не отличавшиеся храбростью, начали говорить, что не надобно ехать. Тут новая хитрость верховников. Или силой заставят принять свой план, или вдруг захватят противников. Верховники и слуги их очень веселы. Дурной знак. Говорят, что из Метавы пришло какое-то известие. Должно быть, желание верховников исполнилось. 3 февраля чины собрались. Вошли верховники, пригласили к молчанию и велели читать письмо императрицы. «Хотя я рассуждала, — писала Анна, — как тяжко есть правление толь великой и славной монархии, однако же, повинуясь божеской воле и прося его создателя помощи, к тому же не хотя оставить отечество моего и верных наших подданных, намерилась принять державу и правительствовать». Елико Бог мне поможет, так, чтобы все наши подданные, как мирские, так и духовные, могли быть довольны. А понеже к тому моему намерению потребны благие советы, как и во всех государствах чиниться, того для предвступления моим на российский престол по здравом рассуждении изобрели мы за потребно для пользы российского государства и к удовольствию верных наших подданных, дабы всяк мог ясно видеть горячность и правое наше намерение, которое мы имеем к отечеству нашему и верным нашим подданным, и для того елико время нас допустило, написав, какими способы мы то правление вести хощим, и, подписав нашей рукою, послали в тайный Верховный Совет, а сами сего месяца в 29-й день, конечно, из Метавы к Москве для вступления на престол пойдем. Дано в Метаве 28 января 1730 года. Вслед за этим письмом прочтены были известные пункты, подписанные Анною. «Посему обещаю все без всякого изъятия содержать». Пусть Феофан Прокопович на своем оригинальном языке расскажет нам о впечатлении, произведенном чтением этих бумаг. Никого, почитай, кроме верховных не было, кто бы, таковая слушав, не содрогнулся. И сами те, которые всегда великой от всего собрания пользы надеялись, опустили уши, как бедные ослики, шептание некое во множеству онном прошумливали, а с негодованием откликнуться никто не посмел. И нельзя было не бояться, понеже в палате онной по переходам в сенях и избах многочисленно стояло вооруженное воинство, и дивное было всех молчание. Сами господа верховные тихо, нечто один другим пошептывали и остро глазами посматривая, притворяясь, будто бы и они, яко неведомой себе и нечаянной вещи, удивляются. Один из них только, князь Дмитрий Михайлович Голицын, часто похаркивал. «Видите, де, как милостива государыня! И какого мы от нее надеялись, таковой она показала отечеству нашему благодеяние. Бог ее подвигнул к писанию сему, отселе счастливая и цветущая Россия будет». Сия и сим подобное до сытости повторял, но понеже упорно все молчали, и только один он кричал, нарекать стал. Для чего никто ни единого слова не проговорит? Изволил бы сказать, кто что думает, хотя и нет где ничего другого говорить, только благодарить толь милосердой государыне. И когда некто... И скучи тихим голосом с великою трудностью промолвил. «Не ведаю, да и весьма чуждуся. Отчего на мысль пришло государыне так писать?» То на его слова ни от кого ответа не было. Слова, выражавшие неудовольствие, исчезли в толпе. И присутствующие стали подписывать протокол, в котором говорилось, что Верховный Тайный Совет, Священный Синод, Сенат, Генералитет и прочие тех рангов, выслушав за такую ее императорского величества показанную ко всему государству неизреченную милость, благодарили всемогущего Бога и все согласно объявили, что той милостью весьма довольны и подписуемся своими руками. Первая подпись Феофана Прокоповича, потом Георгия Ростовского, Игнатия Коломенского, Сильвестра Казанского, Гаврила Рязанского, Леонида Крутицкого, Иоакима Переславского, графа Ивана Мусина Пушкина, князя Ивана Трубецкого, князя Михаила Долгорукова, генерала Матюшкина и так далее. Всего подписей с 500.